Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы атеист и вы не верите в Бога, вы считаете христианскую веру ошибочной, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тоже добро пожаловать, и мы будем очень рады, если вы этот вопрос нам поставите. Вопросы можно присылать разными путями, можно их оставлять на нашем сайте theos.media, theos.media, можно присылать их нам, да, Theos Media, вы войдете, там будет такая полоска «Слушать эфир в студии», «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru ask@sergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Итак, добро пожаловать, мы ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир, людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы выходим в эфир благодаря вам, и мы очень за это благодарны. Как нам поддержать, как нас поддержать, вы сможете увидеть на нашем сайте theos.media. Там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже очень будет хорошо и уместно, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Theos Media. Сергей Худиев Theos Media. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы увидите, там будет видно, как ее поддержать. Мы очень благодарны за вашу поддержку. Спасибо, вы участвуете в проповеди Слова Божия. Ну, есть уже, ага, вот у нас уже есть, так, есть, появились вопросы. Религиозные картины мира, миросозерцания разные, но всех уравнивает атеизм и примиряет смерть. Ну, я не очень понимаю, о чем, собственно, идет речь. Атеизм, который говорит, что все мы одинаково умрем, ну, и перестанем существовать, я думаю, все-таки это ошибочное мировоззрение, и как раз мы здесь для того, чтобы об этом говорить. Если у вас есть какие-то вопросы атеиста, то добро пожаловать. Вопрос, который постоянно звучит у вас в заголовке передачи, так может ли Бог поднять камень, создать камень, который он сам не сможет поднять, да или нет? Не может, и это не является ограничением всемогущества Божия, потому что всемогущество Божие означает способность Бога делать все возможное. Вопрос поставлен так, что он содержит противоречие в определениях. Что-то, содержащее противоречие в определениях, не может быть создано не потому, что у Бога не хватит на это ресурсов, а просто потому, что противоречие в определениях ничего не описывает. Оно не описывает какое-то положение дел, которое Бог теоретически мог бы создать. Ну, например, может ли Бог создать жидкого барана, который летает в заостренном небе? Нет, если мы берем описание на таком стандартном русском языке, то просто это нагромождение слов, оно ничего не означает. И, соответственно, Бог этого не может создать. Не потому, что его возможности ограничены, потому что само описание ничего не описывает. Собственно, логика – это то, что помогает нам понять осмысленны ли наши высказывания, она относится даже не к Богу, а к языку. Вот камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях, и это фраза, которая не описывает ничего, в том числе она не описывает какую-то теоретическую ситуацию, которую Бог мог бы создать или не создавать. У меня вопрос относительно Божьего всемогущества. Бог знает, что он будет делать в следующий четверг. Может ли он передумать, если он не может передумать, его всемогущество ограничено, если он передумает, его всеведение окажется ложным. Этот пример показывает, что сама концепция Бога внутренне противоречива. Значит, может ли Бог передумать? Может, но тогда он будет знать, что он передумает. Понимаете, в чем дело? Вообще, когда мы говорим о том, может ли Бог передумать, мы исходим из того, что у него есть нужда передумывать. А нужда передумывать у нас возникает по двум причинам. Или мы чего-то не знали, и мы приняли неправильное решение в условиях нехватки информации. А потом мы получили какие-то новые сведения и исправили нашу линию поведения. Или мы были неправы, мы впали, там, не знаю, в гнев, в раздражение, мы приняли неверное решение. Не знаю, рекламе поддались. В общем, проявили человеческую неосведомленность, либо человеческую греховность или слабость. Поскольку у Бога не существует неосведомленности, греховности или слабости, у него не может возникнуть необходимости передумывать. Наша необходимость передумывать, она возникает в силу нашей ограниченности. Но у Бога такой ограниченности нет, поэтому у него не возникает такой нужды просто передумывать. Но если брать именно вот вашу формулировку, то Бог может передумать, да, но он будет знать об этом заранее. То есть тут никакого логического противоречия нету. Каково ваше отношение к доктрине мытарств? Является ли она обязательной частью православного предания? Ну, насчет обязательности нет никакого соборного постановления, которое бы его провозглашало обязательной, и множество православных людей, насколько я знаю, в нее не верят. Ну, в частности, я не верю в мытарство в том виде, как они описаны. В мытарство преподобной Феодоры во всяком случае, потому что там содержится просто абсолютно неверное учение, что человека по исходе из тела судят бесы, что вообще ни в какие ворота, и что человек отбивается от бесов своими добрыми делами и там сверхдолжными заслугами, значит, святого Василия. При этом совершенно не упоминается кровь Христова, излиянная за жизнь мира. То есть это очень поздний текст. Апостолам это учение совершенно неизвестно. И я не считаю, что это вот какой-то текст, на котором нам стоит строить нашу веру. И я совершенно не вижу, как бы этот текст можно было бы совместить с новозаветным учением об искуплении. Если Христос нас искупил, мы его рабы, мы ему будем давать отчет. И везде в Евангелии мы видим, как отчет-то дается хозяину, царю, тому, кто вправе его требуется, совсем не бес. Бесы, они кто такие? Это не их собачье дело. У преподобного Иоанна Карпавского есть очень хорошая цитата, я ее близко к тексту приведу. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем грехопадения ее». Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, не боится его нападения и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе-то что за дело, чуждый Богу? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Христос, Сын Божий. Ему же согрешили, ему и ответ дадим. Имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честны его крест. Ты же дальше беги от нас, окаянный. Ничто же тебе, нет тебе дела до рабов Христовых». От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий, спуская крик, в бессилии устоять против имени Христова. Душа же, превыше его сущая и заушая его, сопровождается ангелами в предназначенное ей место». То есть, если у нас вот вся эта технология мытарства, она возможна только в полном отсутствии Христа. когда появляется Христос, то тут сразу возникает вопрос, а бесы кто такие вообще? Кто они такие, чтобы требовать с нас отчет? Мы отчет будем давать Христу, вот никак не бесам. И поскольку Христос нас искупил, мы принадлежим Ему. И Он будет с нас спрашивать никоим образом не бесы. Понятно, что принесла наука. Антибиотики, обезболивание, лекарства, многое другое. А что принесла религия, кроме религиозных войн? Вы знаете, религия принесла все, включая науку. Ну, я бы так сказал. Потому что наука возникла в результате в христианском мире и как результат усвоения на глубоком культурном уровне именно христианских представлений о мире. Я понимаю, что это прозвучит для вас необычно, но вот есть история науки как академическая дисциплина. Есть, кстати, лежат в интернете курсы, вот можно послушать курс лекций по истории науки. Особенно вот в англоязычном интернете много материалов по истории науки. Как наука возникла, какие факторы содействовали ее возникновению. Это все исследовано на таком академическом уровне. И вот наука возникла в христианском мире. Наука возникла потому, что христиане верили в законодателя Вселенной, в то, что мир устроен Богом и устроен по определенному замыслу, по определенному плану. Что мир не божественен сам по себе, и что явления природы, за ними стоят не какие-то отдельные духи, ангелы или божества. Явление Вселенная создана Богом, и она функционирует так, как Он установил. Это фундаментально важно, потому что в язычестве мир является ареной действия множества сил, множество личностных сил, есть там Бог, который заведует посевами, есть Бог молнии и грома, есть Бог скота, есть Бог или иногда богиня войны и по совместительству плодородия, как Иштар. И мир представляет собой арену конфронтации различных сверхъестественных сил. И библейский взгляд на мир все это отменяет и говорит, нет, существует один Бог, который все это сотворил, и который управляет миром, и поэтому мир упорядочен. Поэтому мир предсказуем, мир функционирует по закону, потому что у него есть законодатель. Материальный мир повинуется установлениям Творца. В Библии упоминается о завете Бога с Луной и Солнцем. То есть, и говорится, что Бог установился меру, числом и весом. То есть, библейская картина мира, в которой у мира есть один управитель, один создатель, она привела к поиску законов природы. Причем довольно близко к науке подошел исламский мир. И были выдающиеся ученые в смысле наблюдатели, ну вот Улугбек, например, там были естествоиспытатели, там была, почти взлетела наука, но потом там возобладало представление, что говорить о законах природы, значит, неблаговейно указывать Всевышнему, что ему делать, что Всевышний, он абсолютно свободен, он не может быть подчинен каким-то законам, и поэтому там наука не взлетела в итоге. А вот в христианском мире, поскольку подчеркивается верность Бога своим обетованием, вот Бог как установил словом Господа сотворены небеса, духом уст его, все воинство их. И говорится о том, что в основании мироздания лежит логос. Вначале было слово, вот слово – это логос. И поэтому мир упорядочен, он постижим для человеческого разума. Из этого вырастает европейская наука. И именно поэтому она европейская, то есть возникла в регионе преобладания христианства. Почему? Вот были же великие цивилизации. Китай – потрясающая цивилизация. Вот это была великая цивилизация, когда в Европе был абсолютно медвежий угол. И там было очень много всего, там была очень разработанная система государственного управления, там люди для того, чтобы занять государственные должности, там, сдавали экзамены, там была определенного рода меритократия, в общем, необычайно крутая цивилизация. Наука не возникла. В Индии наука не возникла, там, в других местах наука не возникла. Почему она возникла именно в Европе? Потому что вот такой потому что это определяется христианским взглядом на мир, как на упорядоченный мир, за которым стоит воля разумного Создателя. Если бы у нас не было христианства, у нас не было бы науки. То есть наблюдения за природой как таковые, они существовали везде. Но вот наука именно как такое теоретическое осознание мира, которое исходит из того, что этот мир упорядочен, этот мир законообразен, мы можем в нем познать законы, установленные Творцом. Это европейская вещь, христианская вещь, и вечно библейская. Она исходит из библейской картины мира. И наука, она создается церковью. То есть вот я понимаю, что для многих это страшный разрыв шаблона. Я был советский школьник, и мне тоже внушали, что религия всячески науку душила, наука как-то вырвалась и убежала. Но на самом деле научный метод, он создается там, ну вот был такой Роджер Бэкон. Он был представитель духовенства, Коперник – представитель духовенства. Там, дело в том, что просто духовенство – это было такое сословие, у которого было образование и было время, были ресурсы для того, чтобы заниматься тем, что тогда называлось натуральной философией, то есть познанием мира. Это было такое сословие, которое занималось интеллектуальным трудом. В этом сословии формируется взгляд на мир, в котором возникает и расцветает наука. То есть, если мы реально смотрим на историю возникновения науки, у нас наука возникает благодаря христианству. И цивилизация, которую мы знаем и которую мы принимаем как само собой разумеющееся, она тоже возникает благодаря христианству. Идея, что люди обладают ценностью и правами, что любой человек, он обладает правами просто по факту того, что он принадлежит человеческому роду, эта идея чисто библейская. Когда от этой идеи отошли, например, вот тоталитарные режимы 20 века, то цивилизация рухнула. И поэтому, если спрашивать, что христианство дало миру, ну, знаете, христианскую цивилизацию, включая науку. Александр, а при Иисусе Христе люди крайне подобрели и готовы были становиться духовными мазохистами. Удар по щеке, подставь другую, люби врага, не протився злому, я правильно понял. Да, люди подобрели. Вот при христианстве люди подобрели. Обычно люди, которые нападают на христианскую цивилизацию и припоминают те грехи и неправды, которые в христианской цивилизации были и есть, они сравнивают христианскую цивилизацию с неким фантастическим идеальным миром, где вот вообще нет зла и греха, где все очень хорошо, где все любят друг друга. И на фоне этого воображаемого идеала действительно реальный христианский мир, он производит такое же гнетущее впечатление, как вообще производит гнетущее впечатление реальный мир на фоне идеала. Но если мы сравниваем христианский мир с другими цивилизациями, то мы видим бросающуюся в глаза разницу. И некоторые ценности, которые в христианском мире подразумеваются сами собой, они в других мирах не только не подразумеваются, но и считаются очень странными и чужими. Например, вышла книжка не так давно английского историка Тома Холланда «Доминион». Она есть в русском переводе. И он, как историк, разбирает вопрос о том, как христианство повлияло на цивилизацию. И вот многие упреки, которые сейчас предъявляются христианству, они могут быть предъявлены только с христианских позиций. Вот вся дошедшая до безумия борьба за права меньшинств, она возможна только в христианском контексте. Потому что идея, что большинство что-то еще должно меньшинству, что сильные что-то должны слабым, она показалась бы в дохристианском мире откровенно странной. С чего вдруг? И она казалась откровенно слабой. Вот опять-таки в 20 веке мы наблюдали два отхода, больших отхода от христианства. Это большевизм, причем большевизм, он отошел еще недостаточно полностью, потому что в большевизме были элементы, несомненно, заимствованные из христианства. Когда все-таки провозглашалось достоинство всех людей труда, провозглашалось достоинство человека независимо от его там национальности и расы. И вот это признание того, что все люди, всех людей надо считать за людей, оно у большевиков было именно от христианства, хотя на практике это не соблюдалось, но, по крайней мере, это провозглашалось. Последовательным таким откатом от христианства был национал-социализм, когда вот христианская этика была отвержена более так последовательно, что ты не должен сочувствовать слабым, ты не должен заботиться о больных. Там люди, которые неизлечимы, они должны быть эвтаназированы. Там в Рейхе была программа эвтаназии, они там эвтаназировали кучу именно немцев. Просто вот если человек страдал хроническим душевным расстройством и там какой-то срок не было улучшения, то его просто убивали. Это был возврат к дохристианскому взгляду на мир. Ну, в Спарте, например, было совершенно обычно, что да, если ребенок выглядел болезненным и хилым, его просто выкидывали, и он умирал. То есть то, что мы сейчас считаем за само собой разумеющееся, то, что люди обладают ценностью, достоинством, правами, причем люди вообще, а не просто члены определенного сословия или определенной расы, это именно христианское наследие. И да, конечно, в истории христианского мира очень много греха, потому что мы живем в падшем мире. Но нам стоит сопоставить, как в других цивилизациях и культурах дела обстоят. И они там стоят как-то принципиально хуже. То есть, да, контраст налицо. Руслан, мусульмане утверждают, что при Навуходоносоре Тора была уничтожена, а потом восстановлена с искажениями. Как им ответить? Но тут бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает этот тезис. Какие у нас основания это утверждать? С чего вы это взяли? Почему Тора была уничтожена, потом восстановлена с искажениями? Вообще говоря, а где в Коране написано, что Тора уничтожена? Понимаете, тут что интересно, тезис о том, что Библия была искажена, который сейчас для мусульманской апологетики является центральным, он напрочь отсутствует в Коране. То есть там не говорится о том, что вот, значит, у вас искажены Писания, и Мухаммед должен дело поправить. Нет. Там просто признается авторитет пророков, которые были до Мухаммеда, и тезис, что Тора искажена, что Библия вообще искажена, он появляется гораздо позже, когда оказывается, что да, Библия, она другому учит, и надо с этим что-то делать. Вообще говоря, тезис об искажении, он нуждается в обосновании. Хорошо, как это произошло? Какие у нас основания полагать, что это произошло? Хотя, конечно, центральным для нас является не вопрос о Торе как таковой, а вопрос об Иисусе Христе. Потому что главное расхождение наше вот здесь. Потому что мусульмане признают Иисуса пророком, чрезвычайно величественной фигурой. Иисус играет очень большую роль в Божьем замысле, признается его непорочное зачатие, с большим почтением говорится о матери нашего Господа, она называется лучшей из женщин. Однако есть резкое расхождение в том, что категорически отрицается, что Иисус – Сын Божий, видимо, потому что считается, что Сын – это физический Сын. Что Бог физически зачал Иисуса от Марии, что, конечно же, христиане так не верят. И отрицается, что он умер на кресте. Что не только не был, не воскресал, он вообще на кресте не умер. Распинателям только представилось, что они Иисуса распяли. Коран не дает подробностей на эту тему, но в мусульманском предании есть две версии. Одна версия, что Иуде было придано внешнее сходство с Иисусом, и он, значит, так пострадал за свое предательство. Другая – это то, что один из учеников добровольно вызвался умереть вместо Иисуса, и ему было предано такое внешнее сходство, а он сам немедленно попал в рай. С точки зрения мусульман невозможно поверить, что Бог предал на лютую смерть своего великого пророка и праведника. Потому что, ну, мы, наверное, конечно, ответим, что он умер-то не за свои грехи, а за наши. Но так или иначе, они наотрез отрицают его богосыновство и то, что он умер на кресте и воскрес из мертвых. И вот это центральное расхождение. И тут мы можем, конечно, задаться вопросом, а какой источник более достоверен? Вот Мухаммед не знал Иисуса, он не знал людей, которые бы его знали. И вообще он живет и создает Коран через 6 столетий, больше, чем через 6 столетий после Иисуса. Евангелие исходит от людей от первого-второго поколения христиан, от людей, которые Иисуса знали лично. Либо, ну, второе поколение, которые хорошо знали самовидцев слова. Какой источник более достоверен? Тот, который где-то в пределах двух поколений от личности, о которой идет речь, или через 6 столетий? Евгений, почему христианство требует смирения и поклонения? Почему нельзя быть человеком с гордо поднятой головой и достоинством? Ведь люди сами многое достигают своим трудом и разумом. Понимаете, в чем дело? Что такое смирение? Это когда, ну, самый простой вариант смирения – это когда вы учитесь чему-то. Например, вы хотите освоить какую-то профессию, и вы учитесь у человека, который ее знает. Вы хотите выучить иностранный язык, и вы имеете дело с людьми, которые его знают. Вы признаете, что другие люди в каком-то отношении вас превосходят. Вам нужна консультация, вы консультируетесь у специалиста. То есть смирение – это готовность признать, что я не самый умный, не самый знающий, не самый умелый и, возможно, даже не самый добрый человек на свете. И я нуждаюсь в помощи, в наставлении в других людях. И гордый человек – это человек, который отказывается признавать свою нужду в других людях, который утверждает свое превосходство за счет уничижения других. Вот гордыня – это когда человек объявляет других хуже себя. Он превозносится над другими, он их унижает, он их считает за, ну, по разным категориям человек может это делать. Там кто-то страшно гордится тем, что он принадлежит к высшей расе, кто-то страшно гордится тем, что он принадлежит к высшему сословию, кто-то гордится образованием, кто-то гордится мышцами, которые он накачал, кто-то гордится деньгами. Но общее во всей этой гордыне то, что человек считает других людей ниже себя. И вот смирение – это когда я признаю, что нет, я не центр мира, и я не должен превозноситься над другими людьми. Я нуждаюсь в других людях, я нуждаюсь в Боге. Поэтому что такое достоинство, что такое гордо поднятая голова? Вот если она гордо поднятая на тему, вот там, вы все жалкие ничтожные личности, а я в белом пальто, ну, тогда это гордыня. Потому что гордыня, она проявляется в том, что человек уничижает других, и человек не признает своей собственной недостаточности, своей собственной потребности в других. И гордыня, она уже здесь, на земле, делает человека несчастным. Знаете, как сейчас много пишут люди, которые увлекаются психологией, а это повальное увлечение, о нарциссах. То есть такое нарциссическое расстройство личности, если это говорить на языке психологии или даже психиатрии, когда человек сосредоточен на себе абсолютно. И другие люди для него только средство самоутверждения, средство получения чего-то, удовольствия, повышения личного статуса, там, как, знаете, сказал поэт, мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Вот человек, который смотрит на других как на средство удовлетворения себя, удовлетворения своих потребностей, в том числе потребностей в гордыне, в превознесении, в том, чтобы поставить себя на ступеньку выше, в том, чтобы самоутвердиться. И вот этот дух уничижения других, использования других, отношения к другим как к вещам, вот это глядение в Наполеоны, это и есть гордыня. И это такого рода горделивый человек, он является бедствием для себя самого, он является бедствием для тех, кто его окружает. В тяжелых формах это человек, который не способен жить в обществе, он в тюрьму попадает в итоге. Потому что он не способен смириться с тем, что он не центр Вселенной, и это его приводит немедленно там, к тому, что он совершает какие-то преступления, и в итоге он за них садится. Это гордыня, так сказать, которая уже человека делает непригодным к жизни в обществе. Но обычно у нас в несколько более легкой форме, мы как-то в обществе живем, но для того, чтобы мы могли войти в общение с Богом, мы должны смириться и признать, что мы точно не центр Вселенной. Центр Вселенной – это Бог. Вообще, для того, чтобы чему-то порадоваться, вот, например, я слушаю гениальное произведение музыки. Вот я слушаю, там, не знаю, Таллиса, например. И я думаю, какой гений? Насколько это выше меня? Насколько это могучий гений, до которого я не достигаю? Или я вот там слушал лекции про... Недавно вот послушал лекции про Иммануила Канта, и теперь три вещи меня повергают в благоговейное изумление. Это звездное небо у нас над головой, нравственный закон внутри нас, и человек, который способен прочитать Канта, понять и внятно изложить. Человек меня явно интеллектуально превосходит, и это хорошо. Благодаря этому я могу у него чему-то хорошему, полезному, важному научиться. То есть гордыня – это то, что мешает человеку жить очень сильно и мешает жить окружающим. И то, что является большим-большим бедствием. Признание достоинства, ну, это немножечко другое. Это сознание того, что я, скажем так, являюсь Божьим творением, я создан по образу Божию. И это налагает обязательства на меня прежде всего. Как святой апостол Павел пишет христианам в Колоссах, он пишет: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть он говорит, что вы вот по вере вашей во Христа, что вы верующие, крещенные люди, вы члены церкви, и значит, вы избранные Божии, святые, возлюбленные. Бог вас сделал избранными Божьими, святыми, возлюбленными через смерть и воскресение Иисуса Христа. Вы это не заслужили, не заработали, но вот Бог вам дал такой дар. У вас теперь настолько огромный статус. Он не говорит, вы все там, вы хуже всех, там, вы свиньи и так далее. Нет, он говорит, вы избранные Божьи, святые, возлюбленные. Но это налагает на вас огромное обязательство. Вы теперь облекитесь в милосердие, благость, долготерпение, кротость. И достоинство в христианском понимании – это не то, что я вот, знаете, такой гордый аристократ, и у меня перья на шляпе, я хожу тут, значит, и всех, кто не уверен в моем превосходстве, сейчас шпагой зарежу. Это сознание того, что я призван быть чадом Божиим, я призван к личным отношениям с Творцом Вселенной. У меня есть высочайший статус, мне дал Христос, который может быть, потому что Христос объявляет всех верующих своими братьями. Исходя из этого, я должен вести себя определенным образом. Поэтому, значит, люди многое достигают своим трудом и разумом, конечно, достигают, потому что у нас есть, Бог нас наделяет трудом и разумом для того, чтобы мы служили Ему и нашим ближним. От Александра. Еще атеисты говорят, что свидетельства апостолов – выдумки, ведь они тоже люди, может, им просто все придумали, а вы все верите. Ну, как вам сказать? А как мы определяем, где выдумка, а где нет? Ну, вот мы как-то ориентируемся в мире. Вот я читаю из учебника истории, там, Афины пошли войной на Спарту. Может, Фукид все это придумал. Может, вообще не было там никаких Пелопоннесских войн, это все длинный такой был сериал для развлечения публики, все придумано. Если я склонен объявлять все исторические свидетельства выдумкой, ну, я останусь без истории вообще. Поэтому нужны какие-то критерии. А как я определяю, где выдумка? И у нас есть неверующие историки, которые исследуют Новый Завет. Вот они мне очень нравятся, я им очень благодарен. У нас как-то, знаете, первое время я на неверующих библеистов несколько огорчался, а потом понял, что нужно просто, ну, делать поправку на то, что они неверующие, и от них большая будет польза в том плане, что они показывают то, что объективно, то, что не является предметом веры, и они признают, что Иисус существовал как историческое лицо. Это несомненно, это никто из специалистов этой области не сомневается. Они признают, что он был распят. Они признают, что вскоре после его смерти ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Проповедовать это с глубочайшим убеждением. И тут вопрос, выдумали, он сразу натыкается на контрвопрос, зачем? Мотивация-то какая? Зачем? То есть, выдумали в смысле намеренно врут, но это теория заговора. Теория заговора предполагает мотив. Она предполагает какое-то объяснение, почему люди не сломались, когда они столкнулись с гонениями. Но теории заговора, кстати, никто не придерживается сейчас. Вот из неверующих, неверующие склонны говорить, что это какие-то формы галлюцинаций, ну, это отдельно надо обсуждать, но факт тот, что ну, надо тогда уточнить, хорошо, выдумали в смысле намеренно обманывают, хорошо, ну, какой мотив у них? Что они этим добивались? Если вы утверждаете, Бог существует, каково используемое вами формальное определение терминов «Бог» и «существовать»? Я думаю, слово «существовать», оно такое базовое, оно не нуждается в определениях. Что касается Бога, Бог – личностный, всемогущий, нравственно благой, трансцендентный, то есть находящийся за пределами Вселенной, создатель мироздания. Так. Вот, ага, существует огромное количество так называемых тоталитарных культов, где есть яркая харизматичная личность, гуру, учитель, основатель, помазанный пастор, старец и так далее и тому подобное. Люди собираются вокруг него, верят каждому его слову, почему христианство не могло возникнуть таким же образом. Потому что никто из... Ну, две вещи я скажу. Первое – это то, что никто из этих людей не воскрес. То есть ситуация, когда возникает такой яркий, харизматичный лидер, какой-нибудь Сёка Сахара или Ошо, или кто там у нас был еще, Саибаба, или Вячеслав Тороп, или как ее там, Марина Кривоногова, или, ну, их много разных, действительно, основатели культов, за которыми люди ходят, действительно, там формируется такая община верных, но никто из них не воскрес. Ну, Марина Кривоногова и Вячеслав Торп, они, слава богу, живы еще, могут еще покаяться. А вот, например, Ошо умер, Никто никогда даже не претендовал на то, что он воскрес. Даже не было таких заявлений. Сэй Баба умер, никто не претендует на то, что он воскрес. Этого Дэвида Кореша убили, по-моему, убили, если не путаю. Этого Дэвида, Джима Джонса убили, и никто не говорит, что они воскресли. Даже нет попыток это заявлять. То есть тут аналогия просто не работает вообще, и она не работает в еще одном качестве. В том, что лидеры культов, они стабильно впадают в личную безнравственность. Стабильно. Вот они все начинают тупо спать с женами и дочерями своих адептов. Потому что, ну, это такое вот... Люди, они лично безнравственные, и когда у них появляется власть над людьми, они начинают ее использовать для того, чтобы лично обогащаться, для того, чтобы сексуально эксплуатировать своих адептов, и мы видим, что они просто дурные люди, это достаточно бросается в глаза. Христу даже его противники не могли приписать безнравственности. Никто его даже в этом не обвинял, в том, что... Его обвиняли в том, что он общается с безнравственными людьми, до нас-то дошло. А в личной безнравственности его вообще никто не обвинял. Не могли. Христос говорил, кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Поэтому, по крайней мере, два различия. Первое то, что никто из лидеров культов не воскресал. Второе это то, что для лидеров культов характерно довольно быстрое впадение в очевидную распущенность, безнравственность. Михаил, отказ от личной ответственности – это и есть свободная воля, подаренная нам от Бога, сотворившего нас по своему образу и подобию. Я не очень уверен, что вы имеете в виду. Ответственность – это сознание того, что мы являемся авторами наших действий. То есть я это сделал, и я являюсь автором этого. Это не всегда в негативном смысле, вот кого мы за это посадим, а это в том смысле, что я, допустим, ответственен за то, чтобы заботиться о своих домашних. Это то, что на меня Бог возложил. Поэтому ответственность – это никак не отказ от свободной воли. Кто не умер, не может воскреснуть. Ну, я не очень знаю, что вы имеете в виду. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то ваш тезис подробнее развернули. Как вы относитесь к параллелям между христианской верой и языческими взглядами, например, верой в умирающих воскресающих богов? Там нет такой параллели просто. Вот знаете, у неверующего библеиста Барта Эрмана есть книжка «А был ли Иисус?», и он там рассматривает, насколько вера в воскресение похожа на веру умирающих воскресающих богов. На самом деле нет. То есть это ошибочное представление. Умирающие воскресающие боги, они просто символизируют смену времен года. Вот там осень, зима, листва облетает, потом выпадает снег, все мерзнут. Все это очень грустно для древнего человека. А весна – это, наоборот, все цветет, растет, коты мяукают, там все очень хорошо. Это значит, бог сезонной растительности, вот он осенью помер и сидит там в подземном мире, а весной он, соответственно, вылез, и, значит, все расцвело. Это не про воскресение Иисуса Христа из мертвых совершенно. Гена. Пара сотен миллионов православных живут в реальности, остальные в иллюзии. Не очень-то скромно по-христиански считать и умнее миллиардов других. Вы богослов или эксперт физики, биологии, истории. Я знаю истину не потому, что я умнее других. Это вообще не имеет отношения к тому, умнее я других или не умнее. Это атеистическая такая черта, когда я постоянно натыкаюсь на атеистических ресурсах, что атеисты, они умнее и образованнее. Если бы вы были такими вот умными и образованными, как они, вы бы оставили эту свою веру в Бога. Но как христианин я совершенно не обязан считать всех нехристиан глупыми. Да ничего подобного. Нехристиане могут обладать блестящим интеллектом, замечательным образованием. Вот охотно признаю, что масса атеистов умнее меня, да на здоровье. Знаете, этого, когда мне было лет 15, я был самым умным человеком на Земле, а потом я несколько, значит, поглупел, был вынужден смириться с тем, что нет, я, наверное, не самый умный. И с тех пор я с этим спокойно живу. Поэтому то, что я знаю истину, это не вопрос того, что я самый умный. Это вопрос истины. Это же не про меня, это про истину, которая находится вне меня. Поэтому то, что человек заблуждается, это не значит, что он глупый, это же не значит, что он плохой. Это просто значит, что он заблуждается. И Христос не ставит нас перед лицом экзамена. Он не требует от нас сдавать тест на наши умственные способности. Он приходит для того, чтобы спасти всех, и умников, и простецов. И главная проблема неверия – это не проблема нехватки интеллектуальных возможностей. Если бы это было так, то мы могли бы сказать, что христианство несправедливо по отношению к людям, которые простые и необразованные. Главная проблема неверия, она коренится в воле, а не в разуме. Так, а где в Библии, Николай, где в Библии сказано, что одни христиане должны убивать других христиан? Нет, в Библии так не сказано ни в коем случае. И думаю, что мы призваны следовать Священному Писанию. Но вот вы тут высказываете критику, значит, церковных иерархов. У меня есть хорошая новость про церковных иерархов. Вы никогда, ни в коем случае не будете осуждены за грехи других людей. То есть вот, с другой стороны, вы не сможете сослаться на грехи других людей. Вы не сможете сказать, что вас в рай не пустил там, не пустили лидеры там, Русской Православной Церкви или, там, не знаю, Папа Римский или Патриарх или еще кто-то. Наше отношение с Богом – это наша ответственность. Я сам решаю, поверю я во Христа или нет, последую я за Ним или нет. Если я решил поверить во Христа, никто мне в этом не может помешать. Никакие церковные иерархи вообще вот, не имеют они никакого отношения к моему вечному спасению, они не могут мне его загородить. С другой стороны, если я не хочу, то, соответственно, они не могут меня заставить. Это моя ответственность, это мой выбор. Поэтому, когда люди начинают критиковать там церковных иерархов, ну, на здоровье, понимаете, есть христиане, которые тоже там жестко критикуют церковных иерархов. Это вполне можно делать изнутри церкви. Довольно странно ссылаться на иерархов для того, чтобы обосновывать неверие во Христа. Христианская вера – это вера во Христа. Не в тех или иных иерархов, нравятся они вам, не нравятся, это не имеет отношения к делу. Единственное, что имеет отношение к делу, это действительно ли Христос то, за кого он себя выдавал, действительно ли он воскрес из мертвых. Но время нашего эфира уже сегодняшнего подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но я уже должен прощаться. С вами до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».